Театральные подмостки, художественные галереи, премьеры, фестивали, гастроли. Разве только это культура? Об этом и речь. Разговоры о культуре на Латвийском радио 4. В программе «Классика жанра».
Всех приветствуем. И сегодня разговор о театре. А значит, с нами Марина Насардинова. Привет,
добрый
дорогая.
День.
Ой, как мы все уместим в этот
не
час.
Знаю, вот. Не знаю.
Ну, давай.
Потому что как только начинает теплеть, вот по идее, волна зрителей в театрах спадает. Это сезонные, это грядки, театры об этом знают и удваивают напор. Всюду премьеры и гастроли, жизнь бурлит, как весенний ручей. Мы успеем рассказать только о некоторых проектах, но, поверьте, они действительно заслуживают внимания, как и замечательные люди, которых мы пригласили сегодня в гости. Это драматург Артур Соломонов, режиссер Дата Тавадзе, актеры Милена Мишкевич и Игорь Назаренко, сценограф Никита Воронин и балетмейстер Илья Власенко. У первых трех в эти дни такие сумасшедшие графики, что только запись нас спасет. Но вот Игорь, Никита и Илья сейчас у нас в студии.
Мы вас приветствуем. Спасибо, что пришли.
Добрый день.
Здравствуйте.
Да, действительно, мы давно сделали вывод, что наша программа выходит в самое сложное для артистов время. Как правило, это репетиции,
или
подготовки.
Или перерыв, что еще сложнее.
Да, или перерыв на обед. Но нас спасает наш буфет, поэтому все вместе можно успеть.
Игорь и Никита... Вместе с Евгением Корневым, Алексеем Коркиным и режиссером Виктором Янсенсом создали детский спектакль «У меня зазвонил телефон». Автором идеи выступил Эдуард Цеховал. И мне кажется, что очень правильная была идея. Это замечательно, что талантливые люди, покинувшие Рижский русский театр по тем или иным причинам, продолжают заниматься творчеством и делают это хорошо. Игорь. С премьерой.
Спасибо.
Поздравляю.
С удачей, с очень убедительным возвращением на сцену. И знаете, меня в вашем спектакле порадовало все, включая то, в какой хорошей форме находятся все четверо актеров. Для этого надо было прикладывать особые усилия или актерская профессия? Это как езда на велосипеде. Если раз научился, то уже навсегда.
Ну, нет, конечно же, есть момент, когда нужно войти в ритм. Но когда в ритм уже входишь, и все-таки большой опыт за плечами, то становится просто, и ты вспоминаешь какие-то вещи, про которые, может быть, ты уже подзабыл, может быть, про какие-то вещи вспоминаешь, которые не то чтобы подзабыл, но они в тебе есть, но они где-то немножко так решили подотдохнуть.
И... Не пригождались.
Да, 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 да. Вот, и поэтому... Мне кажется, что мы все прекрасно вернулись, так сказать, в былую форму и, в общем-то, без
немножко
особых...
в детство, правда?
Конечно, нет, выход на сцену это всегда в детство, потому что, ну, игра, кто играет, дети играют, а мы, актеры, в общем-то, всегда как такие дети.
Вот есть ощущение, что вы все огромное удовольствие получаете от того, что на сцене происходит. Создавался спектакль тоже в веселье и в радости?
Существует всегда всякого рода... Ну, сложности – это слишком громкое слово. У каждого свой какой-то характер, у каждого свой способ трудиться и работать. И поэтому... конечно, бывали сложности. Конечно, где-то мы там друг на друга... Слушай... Ку-ку, месье, давай уже как-то. И все, и проходит 5 минут, и мы уже, забыв о том, что сейчас только что сказали друг другу какие-то честные вещи.
Ку-ку, месье, мы запомним.
Какие-то честные вещи, мы уже продолжаем трудиться дальше. Конечно, приходится иногда от каких-то вещей отказываться, которые мы уже придумали. Это всегда очень больно. Но, как сказал наш режиссер, театр – это кладбище идей.
Вот, кстати, как раз хотела спросить. Спектакль – это коллективное сочинение в вашем случае? Или режиссер Виктор Янсенс пришел к вам уже со сложившимся... спектаклем в голове?
Это всегда... Вообще, по мне так, хороший театр – это всегда коллективное творчество. То есть каждый внес свою лепту, каждый принес свою идею, каждая идея прорабатывается, и там уже решается, остается она или нет. Но в пылу труда конечно, уже забываешь, кто там что принес, просто нужно делать.
Все могилы братские.
Да.
О, да. Я с некоторым ужасом наблюдала толпу неукрощенных детей, которые чуть ли не на сцену хотели подняться и пробовали даже. Как вам вообще удается контролировать ситуацию?
Нет, это не смешной вопрос, это очень важный технический вопрос. Я с ним тоже столкнулась, когда Ира Богушевская пела детские песни с Усачевым. Большая сцена, дети полезли на эту сцену, мне пришлось выйти и вот буквально вызвать родителей, а тут, значит, песня поется. Это все непросто.
Ты понимаешь,
и это нельзя по технике безопасности.
Ты вышла с ремнем и разобрала.
Да, да. А тут спектакль, и тут ремень не подходит.
Как вы заметили, наш замечательный Алексей Коргин в роли паука, он всячески пытался сделать вот так. И дети немножко так отходили назад. Ну, повезло, что... Да. Повезло, что, конечно, есть некоторые более сознательные родители, которые поняли, что, ой, что-то как-то у нас тут происходит совсем не то, что мы тут, в общем-то, задумали. Ну, приятно то, что... В общем-то, дети-то почему полезли туда? Им же захотелось поиграть вместе с нами, по сути.
Конечно.
Они поскакивали со своих мест. Как только музыка, они начинают там плясать. То есть приятно, что мы все-таки еще можем кого-то заразить своей игрой.
Но вывод сделан. Каждый детский добрый спектакль должен быть чуть-чуть ужасником. Везде должен быть свой паук.
Он должен быть немножко для взрослых. У меня в моих личных мечтах, конечно, чтобы это было что-то вроде Шрека, когда одна и та же шутка понятна и взрослому, и ребенку по-разному.
Ну, это высший пилотаж, конечно.
Ну, по поводу заинтересованности взрослых, я вот сколько и смотрел, и сдачу, и еще два спектакля. Мне интересно было еще наблюдать, ну, помимо того, что за сценой, так еще и за именно за родителями. Потому что можно было... Я всегда был, ну, вот, позади всех. И можно было спокойно заметить, где папа достает телефон, там, где мама на что-то отвлекается. Самое долгое после начала 7 минут. Потом тот вот мужчина, который, очевидно, пришел с сыном или дочкой, который сидел все это время в телефоне, я даже разглядел, в какую игру он играл, он сидел, взявшись руками за впереди стоящее кресло, и вот прям вытянутым позвоночником смотрел, что же происходит на сцене. Возможно, даже более заинтересованный, чем его сын или дочь. И это всегда так улыбало и так меня забавляло, когда вот, при том, что это тематика детская, абсолютно такая, там нет каких-то витиеватых путей о том, чтобы добавить какую-то драматургию. Это просто детская история. И когда можно ее сделать так, чтобы взрослому человеку, который вот чего тут пришел с сыном, посижу, подожду,
новости это почитаю.
Да. И тут вдруг в нем самом просыпается ребенок. Это так прям безумно приятно. И еще раз, вот прям безумная похвала ребятам, которые смогли добиться такого на сцене.
Детские спектакли на русском языке очень нужны Риге сейчас и будут еще нужнее в следующем сезоне, когда кукольный театр начнет играть только на латышском. Но есть ли шанс у взрослых независимых проектов на русском языке? Как вы думаете, господа, и особенно что ты думаешь, Никита, потому что ты как режиссер и как продюсер уже с этим сталкивался. И пока что все эти проекты без государственного финансирования оказывались очень недолговечными.
Жить вот. И выживать, да.
Жить и выживать. Я вот тоже как...
Ой, боже мой, зачем я это спросила? Сидели такие веселые ребята, а теперь у тебя молиться.
Что-то взгрустнулось.
Да.
А теперь новости.
А теперь к веселому. Ну вот тоже, что в чем я выступал, собственно говоря, продюсером и режиссером. Это «Новая готика» по Лавкрафту. Все исключительно держится на моем с Лешей энтузиазме. Пока не держится, пока это на стопе, но это мы сейчас возвращаем исключительно своими силами. Это безумно тяжело, это очень трудно. теоретически можно это сделать, теоретически можно это вытащить, но скажу так, пока что ничто нас не топило, дай бог, чтобы ничто нас и не утопило, но при расчетах, при должных усилиях, я думаю, что это возможно. Просто усилий нужно в 10 раз больше, как оказывается, чем да. планировалось.
Да, потому что, в принципе, конечно, гораздо проще и удобнее заниматься своей непосредственной работой. И вот по поводу непосредственной твоей работы. Я тебе уже говорила, Никита, но с удовольствием повторю в эфире. Я более чем уверена, что спектакль «У меня зазвонил телефон», о котором мы сейчас рассказывали, это твоя большая удача. Это лучшее в сценографии, что я у тебя видела. На сегодняшний день трудно было?
Сперва поблагодарю за комплимент. Пожалуйста. Вот скажу так, нетрудно, когда мы все-таки собрались с идеей, потому что изначально идеи как таковой не было. Вот как и этюды, как и работу актеров, мы буквально собирались и... А если так? А если вот так? А что вот это? А что вот с этим? И буквально... Как-то мы случайно вот заговорили о том, что все, если он писатель, то все должно быть из бумаги. Идея о том, что а из костюма из бумаги. И вот от этого оттолкнулось, что если все такое прям воображение воображением, то, наверное, нужно, чтобы то, что было изначально, то, что на сцене, оно должно играть на контрасте. И вот то, что на сцене сейчас, это буквально... имитация – нехорошее слово, но отсылка к тому, как выглядели кабинеты авторов действительно в 1920-е и 30-е годы. Это не стенка была, это вот была такая ширма из такого темного дерева. Все очень аккуратно, минималистично. Были еще некоторые мною желаемые элементы именно реквизита на столе, к примеру, у автора, как, к примеру, есть всеми узнаваемая такая зеленая лампа
да.
у автора.
А чернильница?
Поворачивает. Чернильница, вот эти вот вещи. Но потому,
что, машинка.
Да, но потому что они бы создавали помехи уже непосредственно актерам с их работой, их реквизита, то пришлось от таких вещей отказаться. Но вот моя идея того, чтобы это на сцене выглядело очень лаконично, четко, точно и при этом все-таки красиво. Вот я пытался от этого оттолкнуться, и вот этот вот образ аутентичного 30-20-х годов авторского офиса, ну, мне кажется, что он очень удался.
Это надо видеть, говорят в таких случаях.
Это
да.
надо видеть.
Сколько можно об этом говорить? Когда мы видим, когда мы идем, так, когда мы берем детей?
Подожди. Ребята, скажите еще раз, когда вы идете?
7, 8, 9 и 10.
Апреля.
Апреля, да.
В киноконцертном
года.
Зале на улице Мариас 7, и затем в мае, 5 мая, во Дворце культуры Земельплазмы. Это Дворец культуры?
Дворец.
Это Дворец.
Дворец культуры Земельплазмы. Да.
Замок. Замок. Как пройти? Извините.
Там есть библиотека, кстати, да. Ну вот, нам нужно спешить, Маш, я напоминаю.
Ой, а мы еще про костюмы не спросили. А если бы ты видела костюмы в спектакле, ты бы обязательно
же
спросила.
Говорю, надо видеть.
У Никиты, это твои первые вот костюмы для спектакля, скажи?
Да, именно как...
У тебя здорово получилось.
Спасибо, но я все-таки считаю, что в данном случае костюмы – это непосредственно элемент декорации, элемент сценографии, потому что все крутилось вокруг них.
Вокруг... Еще они очень удобные.
Сказал Игорь, который в спектакле выходит в балетной пачке. Вот и узнай, поди, знай, что мужчинам
нравится. Что мужчинам нравится, да.
Это же большое удовольствие актеру-мужчине сыграть женщину, а особенно муху-цокотуху.
Я рада, что это удовольствие вы доставляете и себе, и зрителям. Спасибо вам огромное, что вы пришли.
Две секунды просто. Нужно обязательно отметить, как бы, из всего, из всей команды, как бы, меня... Заклянут, если я не отмечу, потому что да, придумал я, но изготовила костюмы чудесный, великолепный, первоклассный портной Виктория Геннадьевна Воронина, моя мама. Огромное ей спасибо.
Боже мой, она, я да, тут даже ничего говорить не могу, потому что меня потом нельзя будет остановить. Потому
мы
что
передаем про
маму Никиты, я могу разговаривать часами. Мама богиня, этим все сказано.
Спасибо, мам, люблю тебя.
И вот от таких прекрасных, замечательных, совершенно детских вещей мы перейдем к очень серьезным вопросам. Завтра в Доме Рижского еврейского общества или общины, мы так и не пришли в результат.
Ну, вроде бы, да, еврейское общество.
Пройдет театрализованная читка трагефарса Артура Соломонова «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича». Это хорошая пьеса, веселая и страшная. И читают ее сейчас много где в Европе. Всегда разными составами, но с общей целью – помочь Украине. Это благотворительный проект. В Риге главную роль впервые возьмет на себя Александр Филипенко. Его партнерами по сцене станут актеры Шамиль Хаматов, Татьяна Лукашенкова, Анатолий Фечин, журналисты Антон Долин, Кирилл Набутов, Анна Мангайт и Максим Терлецкий. А текст от автора прочтет автор, с которым мы вчера немножко поговорили. Сейчас невольно обостряются все тексты, даже музыкальные читки вашей пьесы не перерастают в нечто большее, чем театральное действие?
Ну, в такой ситуации, когда все политика, тут уже, я не знаю, есть такая позиция, которая мне не близка и кажется лицемерной, что делать спектакли о высоком, о любви, о красоте, так или иначе мы зовем зрителей к великому, к высокому. Русский язык и русская культура сами по себе несут какие-то удивительные ценности. Это не так. То есть сейчас ситуация такая, что искусство так или иначе должно реагировать на эту огромную трагедию, эту травму. А главное, что неизбежно. Если ты что бы то ни было делаешь каким-то русским коллективом, где бы то ни было за границей, там даже если ты, не знаю, стихи Цветаевой будешь читать, или, не знаю, Пушкина, тем более Пушкина, нельзя коснуться чего-то, чтобы ты не оказался в политическом контексте. Просто сейчас это невозможно. Поэтому лучше не делать вид, что ты на облаках.
Не называйте драматурга вот этот. Это, между прочим, главное лицо в театре, я цитирую вашу пьесу, как главное лицо. Вы застолбили за собой текст от автора в читках?
Так получается, что я иногда читаю за роль как раз автора пьесы. Это вот в этот раз в Риге так и будет. Но это не моя мечта, да, читать со сцены собственный текст. Так просто выходит. В Берлине и в Тель-Авиве я не участвовал. Мне это очень было классно, безответственно. Сидишь в зале, всем нравится, мне тоже. Все великолепно. А когда ты сам выходишь на сцену, рядом еще там, не знаю, Филипенко, конечно, это... Ну, это вот тоже та ситуация, которую я до войны представить даже себе не мог. У меня не было таких целей. Стоять на одной сцене там с Филипенко или с Максимом Сухановым, вот это все немножко, немножко новая ситуация. Но поскольку так складывается история, то я и не сопротивляюсь.
Вам нравится, что в читках участвуют не только актеры, но вот как в Риге и другие публичные личности, журналисты, скажем?
Ну да, так было в Праге. В Праге вообще участвовала Оля Романова, Саша Дельфинов. Виктор Шендерович, он играл Сталина, но у него есть театральное образование, но все-таки нельзя назвать, что он актер, да, он же все-таки...
Другая, больше, чем актер.
Другой у него амплуа, да, но он великолепно сыграл. Но мне кажется, что поскольку мы все сейчас думаем о причинах катастрофы, которая произошла, о связи путинизма и сталинизма, о возрождении вот этого кошмара, то на эту тему публично могут выступить и общественные деятели, и не актеры. Это же не претендует на абсолютно театральное высказывание, такое качественное по-настоящему, что это спектакль с декорациями. Нет, это все-таки художественная читка.
С одной стороны, очень здорово, что ее услышат во многих городах и услышат в Риге. С другой стороны, мне стало так жалко, что, может быть, люди за этим названием и за политической значимостью этого события могут вдруг пропустить то, что там прекрасный текст, остроумнейший, что это пьеса, которую, по идее, надо ставить и ставить.
Ну, в Тель-Авиве 8 марта вышла премьера с Белым, как я сказал. В Челябинске был спектакль, который сопровождался безумными совершенно какими-то сталинскими, просталинскими акциями. То есть я когда прилетел, я жил уже в Иерусалиме, меня пригласили на премьеру в Челябинск. холодно, февраль.
Челябинск.
Челябинск, да. Ну, Челябинск, это, кстати, хороший, очень интересный город. И я, значит, подхожу к театру и вижу, стоят люди с плакатами «Руки прочь от Сталина». Я подумал, ну, какая классная пиар-акция у театра. Замечательная, как они хорошо придумали. Потом выяснилось, что это люди моложе меня. Стоят и отстаивают сталинскую честь, при том, что в спектакле Сталин даже не появляется на сцене. Это не о Сталине историческом, это о нашем сталинизме возрождающемся. Но читку проще создать быстрее, и от нее эффект чисто, ну, как сказать, публичный. И главное, что можно собрать какую-то помощь на Украине, как вот сейчас в Риге происходит, и как было в Будве, и в Баре, и в Бар — это город в Черногории, и в Праге точно так же было. Конечно, с другой стороны, жалко, что ты там работаешь упорно, там сначала собираешь коллектив, это же издалека происходит все, потом приезжаешь, потом мы все репетируем один раз, и, конечно, такие читки не могут существовать постоянно. В таком коллективе они не будут же Мангайт и Набутов и Долин два раза в месяц выходить на сцену.
Ну да, это совершенно другая, это перформанс, скажем так, да. Это акция, да.
Александр Филипенко впервые выступит в главной роли в Риге, или он уже был в каких-то читках?
Мне кажется, он был с поэтическими концертами.
А вот если он впервые участвует в вашей...
В моей впервые, да.
Что вы ждете от этого ввода, вообще от исполнителей, которые выйдут на сцену?
Ну, мы вот вчера репетировали, и я понял, чего можно ждать. Здесь уже моя какая-то режиссерская, даже минимальное участие тут же было.
Ликвидировано.
У Александра Георгиевича есть свой взгляд, свои ощущения от роли, от пьесы, от текста. Оно очень четкое, очень эмоциональное, настолько бурное, что я просто как бы, ну, окей. Это будет его полная его интерпретация, полностью он берет на себя, даже не только свою роль, как я понял, еще по другим репетициям. Вот. Но это так, как бы, такой темперамент и такого размера, такого масштаба талант, что если ему хочется играть так, и он видит какие-то... Там же не поступает противоречие с текстом, собственно, а просто, ну, такая интерпретация, которую я в каком-то смысле не предполагал, но... Очень интересно. Даже когда я смотрел исполнение Суханова или Толи Белого, они оба играют главную роль. Это, конечно, просто совершенно разные выступления были. Ну, Максим играл такого, почти сразу, такого тяжелого монстра. А Толя до конца даже еще... Там еще концерт для 12 персонажей называется. Там очень много музыки, очень легко так. И вот благодаря этой легкости становится еще страшнее. И исполнение Белого совсем иное. Сейчас я... Надо только посмотреть, что будет у Александра Георгиевича.
Да, абсолютно булгаковский дух у пьесы. Весело и страшно. Вот эта вот формула, которая через, например, «Мастера и Маргариту» проходит. Весело и страшно, весело и страшно. Так и живем.
Ну что ж, желаем прекрасной рижской премьеры.
Спасибо.
В Доме еврейской общины пусть все получится и пусть будет полный зал. Благодарим.
Спасибо большое.
Ну вот, немного поговорили, всех пригласили.
Да, 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 да. Бежим дальше, бежим, торопимся. 20 апреля в афише Латвийского национального театра оперы и балета появится новое название «Вий. Страшная ночь» от знаменитого хореографа Раду Паклетару. Сам он приедет в Ригу через пару недель, однако репетиции уже идут, и ведет их Илья Власенко. Здравствуйте, Илья.
Добрый день.
Илья с нами. На сайте Академии культуры написано, что вы доцент, но многие балетные люди говорят, что это неправда, что на самом деле вы профессор, вы лекции про Баланчина в театре читаете, и слушателям радиоклассика о танцевальном искусстве рассказываете, а еще преподаете в Рижской балетной школе, в Латвийской музыкальной академии, работаете с Олимпийской сборной по гимнастике, с ведущими ансамблями народного танца, я еще не закончила, и, конечно, с артистами нашей балетной труппы. И нет человека в стране, который больше вас знает про новый балет «Вий» и может лучше про него рассказать.
И у такого человека нашлось время прийти к нам. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам, что вы меня позвали. Да, вы назвали такой послужной список, что я прям покраснел, на самом деле, от всех, от всего этого. Уже некоторые, конечно, в силу своей занятости мне пришлось отказаться от некоторых своих рабочих обязанностей. допустим, вот с народным ансамблем «Дайлы», что было очень интересно, не «Дайлы», извините, «Данцы», что было для меня интересно, немножко другая сфера. Также я закончил работать с будущими вокалистами в Академии музыки, но все остальное, да, это все в силе. И еще я хотел бы заметить, что я эксперт танца в Culture Capital Funds, да, что это тоже такая, истекает мой второй срок, вот уже в апреле заступит новый эксперт.
То есть вы вообще в курсе того, что происходит, и вот когда только идеи появляются, и кто-то еще что-то хочет сделать, вы уже знаете.
Это так интересно, вы не представляете. Да, и следить за процессом потом, как это все развивается. Да, да, это нелегко.
Все должны вокруг Ильи ходить на цыпочках.
Но красиво, с ровной спиной ходить,
да,
понимаешь?
Да, мы тоже сейчас выпрямимся. Расскажите про Вия.
Да, мы начали уже активно работать над этим спектаклем. Естественно, вы знаете все, что мы под одной сценой живем с оперой и под одной крышей. И пока опера активно готовила прекрасную постановку Алвиса Херманиса «Юнуфа», балет в то время, сцена была большая, занята постановкой, и балет в то время, когда не мог попасть на сцену, активно работал уже над постановкой. Да, мы уже сделали гигантскую часть работы, примерно половину, скажем, такая же гигантская часть работы еще впереди, все в процессе, артисты, как говорится, уже разогреты к этому спектаклю, все больше углубляются в свои образы, и я думаю, что совсем скоро мы наступит время, когда мы будем вас удивлять.
Ну, будет страшно, можно спросить?
Спрашивай.
Страшно-то будет.
Ну, сейчас, мне кажется, в наше время у каждого свои понятия о страхе, ну, как бы мистика присутствует, конечно, в этой постановке. Ее довольно много. И хореографически показать не так легко, поэтому там будут свои такие спецэффекты интересные, которые еще не были на нашей сцене. Будет так интересно.
Я сейчас буду выступать в любимом жанре «Любопытный ребенок». Ну, не притворяться же ему, что мы с тобой в области.
Это мой жанр.
Балета «Впереди планеты все». И вот буду задавать без стеснения детские вопросы. Вот, Илья, вы известный балетмейстер-репетитор. Вы во многих странах в этом качестве работали и, уверена, будете еще работать. То есть вы разучиваете с артистами новые для них произведения. Как это вообще происходит? Вы им видео показываете, вы им сами показываете движение в зале. У вас
в таком случае покажите и нам.
Подробная нотация, танцевальная партитура. Что? Как?
Ну, как правило, я работаю в академической сфере, и род моей деятельности – это уже такие профессиональные артисты, которые, в принципе, могут читать по губам практически, считывать хореографический материал. Естественно, я, когда, допустим, переношу как хореограф, мой род деятельности не такой широкий. Я ассистировал многим хореографам, и ассистировать – это значит переносить хореографию. И когда я начинаю работать с новым коллективом, я всегда стараюсь избегать не показывать им видео, потому что актеры все-таки такие, которые они смотрят, и они начинают слегка копировать. И я стараюсь все-таки избегать этого момента, чтобы они сами строили в себе образ, чтобы они сами думали над движениями, над ракурсами выгодными, над актерским, над драматическим решением своей роли. И да, и мы много разговариваем, много есть теории сначала, и потом, конечно, начинается разучивание движения. Обязательно все отталкивается от музыкального материала, который иногда бывает, конечно, не такой сложный, но есть разные композиторы, с которыми музыкой, ну так, нужно внимательно очень работать. И тогда нужно, главное, объяснить, как мы ее слушаем, иногда мы ее просчитываем, на какие акценты мы что делаем, чтобы достичь максимально эффектного исполнения. И как бы не только для того, чтобы, что хотел хореограф видеть, но для того также, чтобы и артист показался очень выгодно.
Илья, вот наверняка же бывает такое, чтобы вам какой-то балет не понравился. Вы в этом случае беретесь его готовить или деликатно отказываетесь?
Естественно, мы все люди, и есть такой момент, что где-то нравится, где-то что-то не нравится, но для меня это такой один из признаков непрофессионализма. Если ты начинаешь показывать, это твоя работа прежде всего, если ты показываешь, что это мне нравится, это не нравится, значит, ты для меня не профессионал. Потому что мы не в гастрономии, где мы выбираем, что мы хотим. Мы делаем свои рабочие обязанности. И если ставится определенный спектакль, значит, есть какое-то видение театра, есть видение художественного руководителя, который выстраивает репертуар, и, значит, этот спектакль должен быть у нас, и мы должны его делать. И также мы должны принимать во внимание то, что, предположим, если мы говорим в контексте ВИА, что это современная хореография, и у нас нет альтернативы современной труппы,
да, это сущее безобразие, на самом деле.
И поэтому мы должны, это на наши плечи также ложиться, развивать mm-hmm. нашу публику и видение их расширять. Поэтому всегда, стиснув зубы, я стараюсь никогда не показывать свое отношение «да» или «нет», только свой профессионализм, что это нужно делать и нужно все делать хорошо.
А народный контекст можно ли, поскольку мы говорим сейчас о современной хореографии, и вы намекнули, что нам нужно ожидать, что нам какие движения мы увидим, а насколько будет присутствовать вот эта народная нота, что ли?
Ой, слушай, какой интересный вопрос. Я вспоминаю Паклитару, вот он мне даже в голову не приходил. А вдруг...
Да, хореограф ВИА, известный украинский хореограф Раду Паклітару.
Ой, да, деле, это он... очень смешно, на самом деле, извините, я перебью, потому что он молдаванин, да? Да. Которого считают своим решительно все, в том числе украинцы, потому что у него там свой театр, и да. который, слава богу, сейчас, несмотря на то, что война, несмотря на то, что там сменился состав, они все равно работают и показывают того же ВИА.
Мало того, что он молдаванин, у него белорусский паспорт, белорусское гражданство, а да, сам да, он да, работает в Украине. Да, сейчас это все меняется в силу обстоятельств. И да, Раду, конечно, он является заслуженным деятелем искусств Украины, также лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Он является профессором кафедры современной хореографии в Киевском национальном университете культуры и искусства. И также основателем и главным балетмейстером Академического балетного театра «Киев Модерн Балет».
Как я люблю эти вещи. «Киев Модерн Академический театр».
Немножко в этом есть, да. Нотка эклектики такой, да. Но почему академический, я могу как бы сказать, что эти люди, как бы все, которые имеют академическое образование танцевальное.
Ну, как у Эйфмана, у него тоже академический балет, хотя это звучит, конечно...
Вы совершенно верно провели параллель. Да, и... его хореографический язык, естественно, это может нравиться, может не нравиться, но то, что он человек с талантом, у которого этот язык есть, это безусловно. Потому что хореографы, которые мечутся из одной сферы в другую, и в итоге нету,
не попадают никуда,
это хореографы для меня, которые не имеют дара. А вот те, которые... еще на протяжении многих десятилетий работают в одной стилистике, и все-таки им еще есть что сказать, то это, конечно, талант. И что касается Раду, да, для нашего театра и для нашего зрителя, может быть, кто-то помнит, это
да,
не будет первая встреча.
Чужой, да.
Да, это не первая встреча. Он уже ставил на сцене нашего оперного театра на музыку Сергея Прокофьева «Золушку». Он еще отличается не только своим хореографическим языком, но также видением со спектаклей. Он также думает как драматург больше, как режиссер, немножко в знакомые сюжеты, которые знакомы всем, он вплетает нотку того, как это могло бы выглядеть в наши дни или как-нибудь актуально для теперешней публики, нынешней
да,
публики.
Для тех, кто помнит «Золушку», это вот звучит просто напоминанием о всей этой волне скандалов сумасшедших, когда фонд Прокофьева сказал, что «нет!» Нам такая драматургия балета не нужна. И музыку отозвали, и белорусский композитор тогда писал прямо вот по ритмам Прокофьева.
Да, совершенно верно. Но с Прокофьевым...
Не берите детей в балет, было еще написано.
С фондом да, там да. было немножко иначе. Они больше как бы протестовали того, что было очень много купированной музыки, которая не звучала в спектакле. Это была основная их претензия. Не настолько как видение этого, а... на статус.
Мы не будем говорить, что действие происходило в публичном доме.
Мы можем, конечно, напомнить, да.
С Вием иначе.
Да, мы, кстати, отошли от главного вопроса. Вий все-таки идет в традиционном сюжете более-менее, показаны как бы больше в наши дни. Там будет только один персонаж, который введен дополнительно, несмотря на авторство. Да, и насчет ноток, ну, знаете, как бы... Ой, вот вылетело из головы. Может быть, вы мне поможете. Композитор Родин.
Да-да-да.
Да, что он там... есть не слегка колорит украинский.
Немного КПК.
Да,
слегка. Ну, а как?
Я бы не сказал, что там прям такие народные там распевы какие-то, но в основном музыка тоже современная, но небольшой колорит там имеется.
Я как бы не могу не спросить, помимо Вия, про вас. Вы в этом сезоне стали настоящей медиа-знаменитостью, членом жюри телешоу «Танцы со звездами», что означает, что по улице вы теперь просто так не ходите. Ведущим на радио «Классика», замечательным нашим «Латвийс радио».
Трис.
Трис, да. Вам нравится этот новый поворот жизни?
Для меня, конечно, это интересно. Что касается шоу, я как бы чувствую и, как бы сказать, такую гордость за то, что из всех мастеров, которые имеются в Латвии, я попал в тройку, которую они выбирали. И, значит, мое мнение не безразлично, и к нему можно прислушиваться. Это мне, конечно, безусловно льстит. Но к свету софитов, там какой-то знаменитости или звездности, я отношусь абсолютно спокойно. Я вообще не заметил никакой разницы. Ну, я, наверное, буду лукавить, но большой разницы в моей жизни до и после. И вообще, как бы, мое видение звезд, я отношусь к этому всему очень спокойно. Для меня звезды — это мои учителя. Да. Которые вот свой свет дарили, лили в меня. И я...
Назовем их.
Это, допустим, педагог мой, которого я считаю номер один, это Юрий Капралис, который также воспитывал всем известного мировую звезду Михаила Барышникова. Мой первый педагог академического театра Валерия Ильинична Кутина, которой я безумно благодарен за ее вкус, за ее стиль танца, за ее кропотливость. Она работала, пока мы были в младших классах. Это самый сложный труд, да, безусловно. И как бы это мои звезды. А то, что у какого-то певца получилось какой-то альбом удачный, я очень рад за него. Я буду слушать и с удовольствием, может быть, схожу на концерт. Да, звезда хорошо в своей, возможно, да, сфере. Если какому-то актеру получился красивая роль в кино или на сцене, я безумно рад, да. Ну,
мы
да,
поняли.
Возможно, это меня тоже как-то впечатлит и разовьет, но я на звезды смотрю с другой стороны. Для меня это учителя и доктора.
Ну, все равно приятно, что Максим Бусел победил в этом сезоне в «Танцах со звездами». Кстати, как считается, кто в этой паре был звездой? Он или прекрасная девушка?
Да, значит, пара составлялась так, что один был профессиональный танцор, и один был приглашенный, тот, который не из сферы. И как бы это считалось звезда, и Максим был в роли звезды. Не скрою, что я тоже... За них переживал и болел, и безумно...
Не, ну они большие молодцы, да, и как-то мы будем надеяться, что этот сезон и у Максима сложится удачно, что помимо...
Танцулик?
Вот не надо вот этих слов,
я подбирала, да-да-да.
Ну что ты говоришь?
Такие все-таки возвращения в театр, это важно.
Помимо танцев, ему также удастся все сделать в «Гамлете», хотя... Это все, вот все-таки, не знаю, может, я и не права, но мне кажется, что все удачи и неудачи в театре – это, конечно, не актеры, это прежде всего режиссеры. Мы дальше будем с режиссерами разговаривать.
И, кстати, если о звездности продолжать, то вот существуют такие люди, которые в этой звездности с детства, с пеленок вырастают, и при вот этом слове намеки на то, что вот где-то какая-то звездность, они просто смеются. По крайней мере, так в разговоре с Дата я услышала.
Ой, да, да, да.
Наш следующий герой, да?
Следующий герой, я не знаю, я, осталось ли это в нашем интервью, он действительно ужасно смеялся, но факт остается фактом. То есть все родственники, абсолютно все родственники Даты — это золото грузинской культуры, начиная с его прадедушки Кате Махарадзе, прабабушка у него была Муза Чабукиани, у него мама, папа, ведущие, изумительные грузинские актеры, у него внучатый дядя Тимур Чхеидзе, то есть, ну...
В общем, это Дата Тавадзе. И вчера Марина с ним встретилась, и сидели они где-то за кулисами, все
да,
вокруг
это мы
стучало и падало.
Да, стуки всякие. Дата выпускает «Кавказский меловой круг», поразительную, но знаменитую пьесу Брехта в Латвии не ставили ни разу, были только учебные работы. И вот теперь этот странный пробел будет восполнен. Мы поговорили об этом с Датой, мы поговорили об этом с исполнительницей главной роли, молодой актрисой Миленой Мишкевич, но начали мы, конечно, не с будущего спектакля, а с того великого, что сделал в 1975 году Роберт Стурва.
И вот опять театр Дайлас, кулисы и Марина с Датой
и с Миленой
за кулисами. Послушаем.
Роберту Стурво было 37 лет, когда он поставил свой легендарный спектакль. Вам сейчас 32. Это своего рода эмансипация? Молодые режиссеры начинают прерываться раньше?
Нет. Прорыв это я не могу сейчас назвать, конечно. Нет, я думаю, это для Стурва и для театра Руставели, конечно, этот спектакль был прорывом. И это был этап для грузинского театра. И не только этот спектакль, весь этот период, в котором они работали, это был, наверное, высший этап грузинского театра. Все совпало вместе. И актеры в той форме, которой они тогда были, и режиссура в той школе, в которой она существовала при Туманишвили и так далее. Тоже актеры, студенты Туманишвили. Так что, когда я думал, согласиться ли вообще делать, трогать эту пьесу, потому что, конечно, для нас всех, и в Грузии наверняка в большей степени, конечно, у нас огромный стереотип этого спектакля, он архетип, в принципе. Даже не стереотип, а архетип у нас существует. Вот когда мы говорим спектакль, мы, в принципе, имеем в виду «Кавказский меловой круг». У нас даже шутка есть такая в грузинском театре, чтобы если никто ничего больше не поставил в грузинском театре, зритель бы все равно был доволен, потому что они увидели «Кавказский меловой круг» Стурва. Но я, конечно, никогда бы не посмел тронуть эту пьесу в Грузии, потому что, в принципе, смысла не имеет. То есть зачем? Они видели хороший спектакль, а там в этом спектакле все сказано, я думаю, что можно сказать. Но есть там в пьесе что-то, я думаю, что чего там нету и в этом контексте, в контексте нашего сегодняшнего дня. Я думаю, она по-другому звучит, эта пьеса, и другие акценты появляются. Я когда думал, вот ну как можно вообще думать о каком-то сравнении с этим спектаклем, да, или вообще мою карьеру сравнивать с карьерой Стурва, конечно, нет.
По поводу великих актеров, у вас же какая-то совершенно потрясающая история семейная с «Кавказским меловым кругом», и ваша мама играла?
Бабушка.
И вы же тоже в 6 лет.
Да, так получилось, что моя бабушка, ну, она Груша играла в оригинальной постановке. Потом, конечно, этот спектакль очень долго был в репертуаре, и разные актеры играли разные роли. Но да, она была первой Грушей Стурва, и даже в этом городе они гастролировали с этим спектаклем, и что самое главное, на сцене Дайлас театра. То есть на сцене этого театра театра моя бабушка играла «Кавказский меловой круг», что для меня как-то очень символично. Я не знал, я узнал это только когда приехал сюда ставить уже. И, ну, очень много лет спустя я как ребенок участвовал в этом совершенно потрясающем спектакле. Мне было 5 лет. Так что это, конечно, я все помню. Да-да-да, очень-очень хорошо я все помню. И я даже понимал, я думаю, вот всю какую-то, ну, в принципе, важность этого спектакля. Я не знаю как, но, может быть, мне объяснили как-то, но все-таки это, я даже помню это волнение, я помню, что я, это было как-то для меня очень серьезно все. Хотя мне было 5-6 лет. Так что очень смешная фотография, например, у нас есть с репетицией, когда я показываю актерам одно движение, я стою в меловом круге 27 лет спустя.
Хорошо и плохо для театра, для режиссера, что текст Брехта стал для нас сейчас чудовищно актуальным.
Да, конечно, к сожалению. К сожалению, но я считаю, что, в принципе, все пьесы Брехта, они говорят про сегодняшний день. И сейчас, я думаю, особенно важным становится его голос, потому что, я думаю, редко, чтобы... Мне сложно назвать другого писателя, кто бы смог сартикулировать войну. И в его пьесах война играет очень важную роль, и в «Мамаши Куражи», в многих разных пьесах, которые особенно написаны перед или после, или во время Второй мировой войны. И его поэзия, одну из них, кстати, очень важную поэму мы используем в этом спектакле. И я считаю, что сегодня, как, наверное, никогда или как всегда, нам нужны такие голоса, и нам надо слышать такие голоса, которые помогут нам на эти слова, чтобы описать нашу нынешнюю реальность. И Брехт, конечно, очень помогает нам в этом.
Как вам работается с латвийскими актерами?
Абсолютно совпадаем мы по темпам и по психофизике. И я думаю, что актеры, они одна семья во всем мире. Так что это, я думаю, что даже есть такое английское высказывание: актер узнает актера. Потому что я считаю, стихийность театра, встреча со зрителем, она природная вещь. Это в природе. И это не то, что культурно можно как-то описать, что одна этническая группа это делает так, и другая по-другому. Когда человек стоит перед большой группой людей, мы, в принципе, ведем себя одинаково. Для меня этот процесс, наверное, один из самых приятных процессов, которые у меня вообще в жизни были. И эта группа, она абсолютно потрясающая группа, очень сильная группа, но еще очень сильная по человеческим качествам, что еще важнее.
Небольшой фрагмент разговора, но мы продолжим. У нас еще есть небольшой
разговор. Потому что
разговор.
У нас там есть чудная Милена Мишкевич, которая, елки-палки, 23 года. В 23 года сыграть груши – это то, о чем актриса может только мечтать. И дата на самом деле актерами и всем театрам, и Кристиной Пастернак, которая делает костюмы, он столько слов наговорил. И я когда писала об этом в Фейсбуке, Карлис Арнольдс Аватс, который играет возлюбленного, Груш написал: да, ты такой прекрасный, нам с ним так повезло. Я говорю, он говорит, что вам с ним повезло. В общем, главное,
у них гармония.
Чтобы все это везение их не оставило, чтобы сегодня на генеральной репетиции и завтра на премьере все было прекрасно. Очень хочется.
Ну, а сейчас слово Милене. Mm.
Дата первый раз работает в Латвии. Пьеса Брехта в первый раз появляется на латвийской профессиональной сцене. И вас после премьеры будут сравнивать только с вами самими. Это добавляет свободы?
Конечно, в некоторой мере это добавляет свободы. В то же самое время, возможно, некоторые латвийские зрители потом будут судить о Бертольде Брехте, об этой прекрасной пьесе по нашему спектаклю. Поэтому вместе со свободой это, конечно, большая ответственность.
Ваша героиня практически святая. Наверное, это очень трудная задача для актрисы – играть человека без недостатков.
Я тоже думала об этом, о том, как можно играть человека, в котором нет ни единого изъяна, и что мне с этим делать. И потом я поняла, что она не то чтобы человек, а скорее ходячее, не мораль, неправильное слово, а ходячее добро.
Добродетель, да.
Да.
Что для вас самое важное в притче, которую рассказал Брехт?
Самое важное? Наверное, эта фраза есть и в спектакле, я не знаю, как она точно на русском, попробую перевести. «В самые темные времена живут добрые люди» или «еще есть добрые люди». И об этом, наверное, что несмотря на то, в какое время ты живешь, насколько сложно, или, ну, потому что мы все можем оправдать себя в любой ситуации, ну, у меня не получилось, мне там это, сложно быть добрым и так далее, но мне кажется, важно держаться того, что несмотря на то, насколько темные времена, не давать себе утратить эту человечность, доброту, простоту.
Все самое главное Милена сказала. Мне кажется, нам остается лишь попрощаться и поблагодарить наших гостей. Спасибо вам. Спасибо. Вдохновение.
Спасибо.
Спасибо.
До новых встреч. До свидания.
До свидания.
Разговоры о культуре на Латвийском радио 4. В программе «Классика жанра».